Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Диакон Дмитрий Котов продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Вы знаете, приходишь на радиостанцию «Радонеж» как навстречу близкими людьми, близкими друзьями. Ну, во-первых, мы с ведущим подружились. Для меня это очень, человек стал близким по духу, много общего, много и о жизни, и о церкви, каких-то совпадений. Одним словом, когда понимаешь полуслова человека, это всегда дорого. Вот. Ну и это распространяется и на аудиторию, с которой мы общаемся. Надеюсь, мы все друзья, мы все в одном пространстве радио «Радонеж», в этом пространстве православного миросозерцания встречаемся, и поэтому нам так и радостно вместе быть с вами. Вот сейчас я буду читать интересную вещь, она... Все никак не дождусь, когда будет, когда же вы, Христос нас посетит, когда мы к вере придем. Все еще свои поиски настоящего или поиски каких-то истин в искусстве, все еще это продолжает, эта сторона. И интересно, вот сейчас то, что я прочту кусок, называется «Страна Рябова». Есть такие уголки в России, вы знаете, нетронутые, удивительные. И вот Шукшин это замечал, где встречаешь таких чудаков, понимаете, которые как бы живут вне времени, вот, или живут тем миром, где их Господь вот их определил, в какой-то далекой стране, деревне, где дальше вообще даже дорог нет. Вот в такую страну мы попали, страна Рябова, деревня Рябова. Ну, конечно, хотел этим встречами тоже поделиться, и наблюдениями, и встречами, потому что, встречаясь с этими чудаками, с такими людьми оригинальными, я думаю, что по всей России готов встретить их. Потому что это черта вообще русского быта. Всегда были вот такие чудаки, особенно интересные эти чудаки, например, верующие люди. Лесков это замечал, «Несмертельный Голован», другие рассказы, если вы помните, да? Это люди плоть от плоти народа вообще. Они или просто колоритные сами по себе, или глубокие. Бывает и то, и другое, совмещается. Ну вот сейчас мы на эту тему и порассуждаем с вами.
В описываемый вами период жизни, скажите, пожалуйста, сколько вам лет... Сколько лет вашей жене и сколько лет вашему ребенку, сколько у вас детей на то время, о котором вы сейчас будете говорить?
Подождите минутку, сейчас подумать надо. Неожиданные вопросы мне очень нравятся. Вот, 1979 год, я 49-го года рождения. Значит, сколько мне было тогда? Получается, 30 лет было. 30 лет, то у меня родилось двое детей уже. Вот, двое детей. Мужского пола, сыновья. А потом еще две девчонки будут. Но это потом, это когда Господь уже пошлет, когда мы придем в церковь, тогда вот посыпятся новые радости дочки.
То есть вы уже зрелый муж. С 30 лет в Ветхом Завете можно было уже быть учителем и выходить на проповедь. Собственно говоря, почему Христос до 30 лет ждал?
Я думаю, что художники и вообще творческие люди, они задержаны в развитии. Я, наверное, все-таки долго был вот какое-то такое, ну, не детство, а, так сказать, эти поиски, вот эта широта, которую я видел и не только в пространстве наших лесов, полей, а широта вообще пространства русского и возможности его. Все искал какой-то смыслы. И, понимаете, еще я бы не сказал, что сформировался. Формирование, как таковое, началось с выцерковлением, если быть честно. Юношество задержалось, я бы даже так сказал. Потому что они, люди, приходят там, до 25 лет как-то. А у меня, видите, это после 30 все это случилось. Но все индивидуально и промыслительно.
А вы сказали, что вы искали смыслы. Как вы думаете, это редкий случай или большинство людей ищет смыслы? И почему кто-то ищет смыслы, а кому-то все равно? И кто-то живет так, как будто и смысла никакого нет, и найти его не надо. Живет, как живется.
Да вы знаете, что человек любит, и во что он верит, то он ищет. Если человек там влюблен, например, в искусство, да, вот, настоящее, Но он будет искать эту истину в искусстве. Если человек там раньше времени, он подсел, у него цель заработать деньги, он, сказать, чувствует себя, этот дар. Я говорю о хороших проявлениях, понимаете? Я знаю людей, сегодняшних бизнесменов успешных, во всяком случае, которые на плаву держатся, которые сумели этого сделать, они творчески к этому отнеслись, понимаете? Есть такое же есть, это не то. А другое дело, когда человек любимец путями, любой ценой, хотя по головам хочет это другое дело. А если человек находит себя в этой жизни по своему дару, какому-то, Господь каждому же дары дает, то я говорю, это свойственно было нашему поколению, как я понимаю, со своей колокольни. Это свойственно поколению найти какую-то свою дорожку. Ну вот, раз ты в искусство я попал, вот, и окружение наше, все были там художники, музыканты, как я говорил, да. И это разделялось и в семье моей.
То есть ваши родители тоже искали смысл?
Да, отец и мать, я говорил об этом. Отец вообще, он хотел быть художником, его условия были такие, вот заставили быть зоотехником, потом признали, как колхоз он был, я говорил об этом. Но все-таки нашел, все-таки он стал художником, хотя самодеятельным, потому что не получилось уже. Детей, 5 детей, шутки, какое там образование. Но он как ребенок был в этом влюблен во все это и мечтал, чтобы дети его нашли то, что он не успел дойти до тех высот, о которых он мечтал.
А мама?
Мама служила семье, она жертвенный человек была, я рассказывал о ней, еще не раз вспомню, она была в своем смысле человеком гениальным. Вот жертвенность, которая у нее в природе вообще была, в природе ее, она передалась младшему брату, который священник, да, я говорил об этом, да, и нам всем передалась в какой-то мере. Вот он такой жертвенности я встречал очень редко, когда человек, вот знаешь точно, что он не пожалеет ни свою жизнь за любого человека отдать. Вот такая баба была в этом смысле. Вот это настолько она подкупает, когда человек без остатка себя отдает, не считаясь ни со временем, ни силами, ни со своим здоровьем, людям и делу. Ну, у нее это было качество первичное какое-то.
А на вашего отца эта жертвенность распространялась?
Ну, в этом он был ведом за матерью, он был, сказать, как бы до старости лет романтиком, я бы так сказал. Помните, я рассказывал о том, как они переехали в Москву, понимаете, отправили вещи в Москву, не зная, где будут жить, где будут работать, но это же, ну, найдите людей, чтобы могли во взрослом возрасте такое сделать. Это надо быть или без головы, или, так сказать, каким-то действительно романтиком, понимаете, вот куда жизнь не повернет, мы всегда везде найдемся, и они находились, вот это интересно, очень интересно. 16 раз переезжали с места на место, шутки, что ли, и ничего не боялись в этой жизни, ничего.
Удивительно, что люди, которые Бога не знали, так себя вели, а многие, и я в том числе, и в Бога вроде верим мы, а в то же время вот такой надежды на Бога нет. Интересно, на что надеялись они? На удачу, на случай, на что?
Вот это трудный вопрос, конечно. Отец был вообще атеистом. Романтик, но атеист. Больше того, когда мы пришли к вере, пока свои кресты не бросишь, к ним не приезжай. Представляете? То есть даже воинственный атеист. Он так и не крестился. Для меня это большое горе. Для нас всех. Детей его это большая трагедия, потому что все люди церковные. А мама была все-таки верующей, потому что у него мама, бабушка была верующая. Ну, вы знаете, верующий то верующий, но больше обрядоверия и суеверия. А суеверие – это тоже первая ступень веры. И обрядоверие – это уже это вторая ступень, я бы так сказал, да.
Жалко, что большинство на третью никогда не поднимутся.
Если человек жил по совести, мама жила по совести, вот, я думаю, они невольно на третьей ступени всегда стояли. Вот это интересно. Дело не в том, что человек исповедует себя сознательно верующим человеком, а дело в том, у него отношения с Богом, то есть со своей совестью. Если совесть чиста, абсолютно чиста, и человек жертвенный, он не может не стоять на третьей ступени, просто не может не стоять.
Может быть, так и есть, позволю себе все-таки с вами не то чтобы не согласиться, но поделиться своим мнением. Мне кажется, что человек, находящийся на этих двух ступенях, не может иметь личного общения с Богом, потому что обрядоверие и суеверие не подразумевают личного общения. И мне кажется, что действительно большинство людей в силу разных причин, но, может быть, даже и не по собственной вине, не могут дальше этих двух ступеней продвинуться. Как бы ни старались люди, которые пытаются их куда-то тянуть, что-то им объяснять.
Обрядоведение разное бывает. И было разное. В России, например, да, вот они обряды исполняли. А потом пришли и сказали, что Бога нет. Вот. И они стали разрушать церкви. А были люди, которые этого не делали. Какое-то у них чувство внутреннее подсказывало, что не так все просто. Я не согласен, что личного общения нет. Почему? Оно нет, сознательного общения нет. Вот это другое дело. С этим я готов согласиться. А личное общение есть, если человек живет по совести. Это я в этом убежден. Вот это так. Я сейчас случай вам расскажу, который исторически зафиксирован. Когда святитель Иннокентий, будучи еще священником, приехал то ли к Калиутам, то ли к Калашам, не помню. И их встречали с бубенами там и так далее. Встречали эти местные аборигены. Встречали как священника Бога Всевышнего. Вот откуда вы узнаете? Ему сказали, что нам шаман сказал. Шаман сказал, представляете? Познакомился с этим шаманом. Откуда ты узнал? Оказывается, сообщили ангелы. Он с ними общался. Шаман. Потом он стал монахом. Он его крестил, он стал монахом. Вы представляете, с язычником, шаманом общались ангелы. И они сообщили, что приедет священник Господа Всевышнего, вот, и вы его встретите, и они празднично встречают.
А вдруг это были бесы?
Святитель Иннокентий, тогда он был священником, я думаю, что он именно поражен был. Там, то, что я читал, я говорю то, что я почитал. Он был этим поражен. И когда он пообщался с этим шаманом, он оказался чистейший человек, любимый всеми, чистейшая душа, просто ребенок. Только взрослый. И он поэтому его и крестил, и потом сделал монахом, по-моему, и священником. Понимаете? Вот так вот.
То есть вы хотите сказать, что есть некое бессознательное общение, пусть человек и на личностном уровне как-то от Бога далек, но какая-то часть его души имеет то общение, которое даже ум не фиксирует.
Да, я убежден в этом, потому что то, что Господь вложил каждому человеку, простите, вот понятие совести, оно же, последний дикарь знает, что убить это, так сказать, грех, соврать – это грех, взять чужую жену – это грех, вот, это не знают, понимаете, предать – это грех, ну, это же в творение Божие, в человека, вложил же это Господь. Если человек по совести живет и поступает, опять-таки я вспоминаю рассказ Лескова, по-моему, да, я не помню, как он называется, но там фабула такая, что два человека, один крещенный, абориген, а второй некрещенный. Так вот, некрещенного дали владыку, чтобы он вез епископа. А крещеный там, ну, так сказать, тоже повез значительно какое-то церковное лицо. Ну. И вот когда они в беду попали, крещеный, недавно крещенный, он говорит, да, ваш Бог все прощает, и бросил его, и тот ноги отморозил, что-то такое очень серьезное, и чуть жизни не лишился. А этот язычник, он сейчас говорит, я приеду, и куда-то делся. Ну, владыка начинает волки выть. Потом, значит, он залез на дерево, потому что волки приближаются. И окружили просто дерево. Окружили дерево, и он понял, что конец уже все. И вдруг он видит там северное сияние, кто-то там несется далеко-далеко, светится. И он стрельнул, все волки разбежались. Этот язычник, он вернулся, нашел какую-то по запаху, они же там люди опытные, понимаете, где-то там далеко, охотничью избушку, пришел, оставил свою шапку там, чтобы видели, что это он не вор там, что-то взял, чтобы спасти этого владыку, да, и спас действительно его. А когда у него спросили, мол, почему он так поступил, ну вот я, как я помню, ведь давно читал, но осталось у меня в сердце это. Он говорит, ну если вот человек там поступишь ты неправильно, не по совести, да, мишка задерет, или дерево упадет, сосна насмерть придавит. Поэтому они поступали по совести. А этот удобно устроился. Ваш Бог прощает, простит и это, понимаете. И предал, ушел.
Ну вас так послушаешь, и вообще... Получается, что некрещенный оказался лучше крещенного.
Простите, но все же люди разные. Нельзя же так говорить, что все крещенные, все хорошие, некрещенные, все плохие. Ну, что за чепуха? Спиридон я тоже читал в Толе, это потрясающе. Был такой монах. Ну, там такие есть реальные случаи, которые меня тоже потрясли. Это нужно осмысливать в контексте сказанного. Я запомнил этот случай, когда он приехал к якутам. И не ковку там, подождите, кому-то, бурятам, по-моему, бурят, ну, неважно, они буддисты. И он, проповедник был известный, многих людей привел к Христу. И начал говорить, это же, понимаете, такие вещи не придумывают. Его очень прихорошо приняли, его знали, там, любили по-своему. И он говорит, ну что ж вы, мол, не креститесь. Понимаете? Знаете, что он сказал? Это самый главный у них там, ну, какой-то, ну, наверное, как, самый старейший. Ну вот, говорит, вот вы пришли, вы сейчас железную дорогу строите нам. До вас, до прихода, вот, у нас что было? У нас двери не закрывались. У нас женщины все чистые были. А сейчас вы что принесли? Дверь закрывать надо. А наши женщины стали больны венерическими болезнями. Так, без осуждения. Он и о Христе-то знал, понимаете? Вот интересно. Ну, вот этот, настолько его хорошо приняли, и настолько такие доводы были этого убедительные, что он, говорит, пошел как мешком прибитый, пыльным. Он даже не нашел, что сказать.
Да, я знаю эту книгу, называется «Извиненного и пережитого», архимандрит Спиридон Кисляков.
Вы тоже читали это, да?
А, да.
Помните этот случай?
Я тоже читал.
Меня это поразило.
Очень хорошо помню. У нас недавно была передача как раз об этом человеке. Это удивительный человек, а книга переведена почти на все европейские языки. Жалко, что мало кто из наших слушателей эту книгу читал. Она была издана лет 20 назад первый раз на Спасском монастыре, потом переиздавалась неоднократно, но небольшими тиражами. Книга малоизвестная. Действительно, там очень много вещей, которые, я полагаю, для кого-то как...
размышлений, там много пищи, одним словом, и много параллелей для сегодняшней современной жизни.
Многих эта книга будет раздражать, обижать, потому что там написана очень неприятная, жесткая правда о нашей церкви. А правда, как известно, глаза колет.
Я бы не сказал о нашей церкви. Вы же не забывайте, что церковь – это Христос и святые. Давайте мы вот эти вещи как будем разграничивать, потому что не о нашей церкви. Там написано о людях, которые, будучи христианами, не являлись таковыми. Что язычники нравственно были выше, но это же не все, это говорится о какой-то части людей, которые там пребывали.
Поправлюсь, о нашей земной церковной организации. Но, тем не менее, большинство людей их правды знать не хотят, а хотят быть в иллюзиях по поводу всего происходящего. И когда людям говорят правду, они очень расстраиваются из-за этого.
Вы знаете, иллюзии – это вещь опасная. Христа и святых от нас никто не заберет, если ты верующий человек. И осмысливать земную церковь, позиции такой веры, если ты человек действительно верующий, да, и живешь, ну, как бы по совести стараешься жить, и стараешься, так сказать, по заповедям, одним словом, жить. Здесь смущений никаких нет, здесь есть сожаление, понимаете. Здесь есть работа лишний раз не осудить, не сказать, что там было, а увидеть в себе это увидеть, это неверие, эту косность, эту грязь, понимаете, которая в каждом человеке есть. То есть я так понимаю, что верующий человек всегда заканчивает вопросом, обращенным к себе, а не к истории, даже к этим случаям, которые реально были, есть и будут на этой грешной земле.
Очень долго у нас предисловие к вашей книге оказалось. Давайте все-таки начнем читать.
Хорошо. Зато это предисловие, оно много объяснит из того, что будет прочитано. Страна Рябово. Село Рябово находится в Викуловском районе Тюменской области. До этой глухой деревни дорога хоть какая-никакая все-таки есть. А за Рябовым никаких дорог никогда не было. Непроходимая тайга. Подрядились мы сделать роспись на большой стене в только что построенном деревянном доме культуры, который строился более 7 лет 15 различными бригадами. И армяне, и западные украинцы, и дагестанцы, и местные. Наверное, поэтому в центре клуба по всей стене снизу доверху зияла большая трещина, которая с каждым месяцем становилась все больше. Дело в том, что половину клуба построили на плавуне. Сейчас, по происшествии 25 лет, эта вторая половина уплыла, наверное, далеко. Старший брат Валерий, который припнул к нашей бригаде, заставил нас отнестись к работе творчески. Он сам сделал эскиз, где в центре местные девочки кружились в хороводе. Причем он рисовал их с натуры. На росписи были и лошади, которых мы заводили в клуб, рисуя их с натуры, и широкие тюменские просторы, птицы, цветы, травы, зверье. Питались мы голубями, которые сотнями обитали на чердаке клуба. Володя Курдюков мог с ними справляться элементарно, потому что родился на юге Украины, в Донбассе, где голуби наравне с курицей считались обычной деревенской едой. А здесь они никому не были нужны. Общипав и опалив десяток тушек голубей, варили в эмалированном ведре маленьким кипятильником, добавляя картошку, морковь, лук, зелень, перец, лавровый лист. Голуби, так как ток и зернохранилище находились рядом, росли на зерне местном, никаких столовых не надо. Деревенские нам были только благодарны, что разросшееся прожорливое птичье стадо поубавилось. Мы попали в такую красоту, что решили пригласить к нам на отдых всех наших жен. Ради их приезда купили в колхозе молодого поросенка. Но так как стояла жара, а холодильника у крестьян не было, почти все мясо через два дня пропало. Хоть мы и обкладывали его крапивой по совету местных жителей. Сохранилось только сало, которое успело просолиться. Каждый из нас жил у кого-то на квартире. Мы с женой поселились у Степана Ветрова, бывшего разведчика, одного из немногих, который вернулся с войны живой. Несмотря на годы, ему было за 60, выглядел молодцевато, высокого роста, худой, внешне очень похож на Григория Мелехова из фильма «Тихий Дон». Красавец вообще был. Он не ходил, а летал по деревенской улице, вполне оправдывая свою фамилию Ветров. Только частые приступы астмы останавливали его природную стремительность. О войне говорил нехотя, но за бутылкой рассказывал, когда просили. Еще мы близко познакомились с Володькой Трескиным. Этот 35-летний чудак жил один, так как мать умерла. Когда мы пришли к нему домой, поразились. Весь двор зарос крапивой. Калитка поломана, забор еле дышит. Крикнули хозяина, не оказалось дома. Заглянув в окошко, увидели старую железную кровать, свисавший рваный матрас и старую фуфайку, и больше ничего. Дом совершенно пустой. В деревне Володьку соседи недолюбливали, потому что холодной зимой, не имея достаточно своих заготовок, он подворовывал дрова. Его несколько раз уже побивали, но не менял своего образа жизни. Работал в колхозе, куда пошлют, то и делал. Он был больше беззлобным балагуром, чем работником, поэтому его терпели и по-своему даже любили, а некоторые подкармливали, особенно сердобольные бабушки. Где компания мужиков соберется, там и Володя откуда-то появлялся. И уж хоть одна рюмка ему да перепадала. Познания о мире у него были какие-то анекдотические. «Володя, назови столицы стран мира». Он и называет. «Пекин, китайцы, Япония, американцы, Австралия, Москва». Он был убежден, что бутылки растут на бутылочном дереве в Африке. На полном серьезе нас убеждал, что его соседа Казинка – ведьма, и что он сам не раз видел, как она из трубы вылетала на метле, превращалась в кота и лазила по чужим погребам, слизывала с кувшинов сметану. Хозяйки не раз заставали ее за этим делом, а летом она может превращаться в ужа и высасывать молоко у коров. Много небылиц нам понарассказывал, и видно было, что он во все это верит. Доверчивый, как ребенок, поэтому мы ему добавили много всяких невероятных для него знаний о московской жизни. Что не скажешь, всему верит.
Может, у него с головой не все в порядке было?
Такое впечатление было, что просто, знаете, как задержавшийся ребенок в развитии, ну, какое-то в нем такое детскость, чистота была при всем при этом, представляете? Вот при всем этом хитрости, там, сказать, какое-то лукавство. Но все было настолько видно все это, понимаете? И мы его тоже полюбили по-своему. Он такой, знаете, вот колорит такой, местный колорит. Ну, без него даже и деревни не было.
Местный дурачок.
Ну, да, можно сказать. Ну, можно так. Ну, так, дурачки... Эти русские дурачки, простите, они же герои наших сказок, не забывайте. И часто многие из них потом обошли не дурачков. Володька повадился к нам ходить, потому что мы его еще и подкармливали своим фирменным блюдом с голубями. Беседы с Лескиным нас развлекали и забавляли. Наработаешься, устанешь, а Володька придет всегда с какими-то местными новостями или историями, и усталость как рукой снимет. Поэтому любой приход его мы ценили, как лекарство от усталости. и хоть какое-то отвлечение от наших многочасовых трудов. Ничего гнилого мы от него не слышали. Вы знаете, иногда бывает, что это, а он, вот не было гнили в душе. При всем при том, что он таскал эти дрова. А что ему делать, простите меня?
Как что, рубить дрова самому?
Я понимаю, но он же работал в колхозе, первое. Второе. Лень для себя. Ну, знаете, вот в сказке «Иванушки дурачок». Почему он по поводу сам не пошел, с трудом там ходил? Лень, просто русская лень. Я не говорю, что это хорошо, понятно, да? Но просто я знаю, что такое остаться в пустом доме в Сибири. Он заготавливал дрова, но чтобы заготовить, простите, дрова, надо быть, надо иметь там инструмент, там, надо иметь эту бензопилу, у него не было, там вообще это была редкость там для тех мест. А руками особо там не так просто заготовить, это надо иметь какой-то транспорт, а он же один, мать умерла, один как перст, куда денешься? При этом, все-таки я говорю, ни одного гнилого слова такого, пошлого, от него мы не слышали. Сказки от него такие, которые развлекали нас, и, да. Но при этом душа у него была, ощущение чистоты было. Как это? Вот, уживалось в нем? Ну, уживалось. Я думаю, в образе русского дурачка и сказочного, вот это похоже, то есть тоже уживается. Он как бы сказочный персонаж, я бы так сказал. Из сказки вышел наш Володька Трескин. Рассказы были больше похожи на сказки или народные притчи, былины. Водил он нас на болото, где из земли бил целебный источник, как маленький гейзер. Вода в нем пахла серой и еще чем-то неприятным. Вокруг были грязи, к которым приезжали люди из города лечиться. Помогало. Деревенские говаривали, что приезжали какие-то ученые из Тюмени и жили несколько дней, изучая источник, его лечебные возможности. Говорили, что здесь необходимо построить санатории. Вода не хуже, чем Евпатории, и грязи лечебные хороши. Там же у болот, на лугу, мальчишки выпасали десяток разномастных молодых лошадей. Выпросив у старшего конюха самого игривого гнедого коня, я направился в деревню. Вначале ничего не получалось. Конь норовистый, шею изгибает, косит на седока, испытывает. Его уздой поворачиваешь направо, а он упирается, тянет в другую сторону, где широкое поле. Видно, свободы хочет. Тогда я понял. Или он меня подчинит, или я его. Стал править более решительно, дав под бока коню, вначале рысью, а у окошка, где сидела моя жена, таким галопом проскакал, что у самого дух захватило. Ну, в роду казачья кровь, я никогда на лошади, в принципе, ну, в детстве только, а так вообще, ну, в юношестве не было возможности, лошадей-то не было, в поселках, там, в Донецке, в городе. Вот, а тут лошадь, и тут уже гены, наверное, сказались, понимаете, и почувствовал я, как будто всю жизнь сидел на этой лошади. Специально этому не обучался, просто почувствовал, это настолько родное, все-таки в роду казаки были, как будто всю жизнь в седле сидел. Там же в Рябово подружился с одним пожилым человеком, который еще в Финскую в 1939 году воевал. Небольшого роста, ладный, суховатый крестьянин по фамилии Сиюткин. Запомнился его рассказ, что зимой наших солдат выбивали финские кукушки, снайперы. Идет рота на лыжах, двух солдат, то там, то здесь начинают падать. А противника и не видать. Только некоторые опытные охотники-сибиряки могли в бинокль увидеть дерево, где сидит кукушка, по немного обсыпанному к снегу. Но пока рассмотрят, сколько солдат не досчитаются в строю. Однажды нужно было перпендикулярно дорогу пересекать. А в торце в метрах 150 находился финский пулеметчик. Кто из наших пересекал, он всех скашивал. Опытный, наверное, был. А Сиюткин сообразил, не дав паузы, как только он дал очередь по очередному бойцу, в следующее же мгновение, резко оттолкнувшись, пересек дорогу. И враг не успел достать своей смертельной лентой. А потом и вообще куда-то растворился, наверное, испугавшись, что его обойдут с тыла. У этого Сиюткина были золотые руки. Он разрешил все неудобства нашего незамысловатого хозяйства. Ну, просто так, бескорыстно. Приходил, помогал. И скамейку отремонтировал. И старую электроплитку починил. Дома, по-видимому, было не сладко. После войны по дороге из Венгрии, где его застала победа, он заехал в Рябово к своему фронтовому другу. Здесь приглянулась ему одна бедовая вдова с малым сынишкой. Потомственный сибиряк так и не доехал до своего Абакана, оставшись навсегда в Рябове. На родину писал только письма. Своих детей Бог не дал. А чужого ребенка он воспитал как своего сына, который стал колхозным трактористом, а главное – хорошим человеком. Но он женился на какой-то грубой, но симпатичной девушке-бурятке, которую свекровь возненавидела. Жена Сиюткина, эта бедная вдова, превратилась в злющую старуху. Она требовала, чтобы невестка сделала аборт по каким-то там своим причинам. Сиюткин был мирный, тихий и скромный человек. Он жалел невестку, а когда было невыносимо от скандалов, приходил к нам в клуб. Вот жизнь человека. Я сейчас помню, такой светлый, знаете, такой образ. Как бывает иногда, поворачивается жизнь такой стороной у человека. Это непонятно. Он должен быть счастливейший из смертных. Характер такой, тихий, такой трудолюбивый. И вот смотрите, какая судьба.
Это, конечно, рассказ, который наводит на размышления о семейной жизни. А разве мужчина не призван поставить женщину на место, если она так себя ведет?
Ну, вы знаете, все настолько сложно в семейной жизни.
Представьте себе, допустим, жена Адама Ева начала себя так вести. Или жена Авраама Сара, или жена Исаака. Можно представить, что у Давида жена не дает прохода своей невестке? Ну, Соломона я могу представить, конечно.
Ну, во-первых, что вы сравниваете ветхозаветные времена, когда устои были настолько крепкие, вот, и Сара величала своего господином? Вчера у нас в гостях был отец Валерий Духанин, и он говорит, что у меня спросили вопрос, задали вопрос. Вот как, если муж бьет жену, разводиться или не разводиться? Я говорю, ну что вы сказали? Он говорит, я сказал, что нельзя разводиться. Говорит, хотя многие на меня, говорит, за это обиделись на меня и не согласились. А я сказал свое мнение. Вы знаете, по-разному бывает в этой жизни. Современная жизнь по-разному бывает. Конечно, я думаю, что он правильно ответил, что не разводиться. Но бывают дичайшие случаи, жестокие случаи, жесткие. И потом все люди разные. Ну, исторически известно, например, Вырубова. Ее же замуж отдали. И она сбежала на второй день. Это же не так просто сбегают на второй же день. Это исторически. Там, я же даже не знаю подробностей. Ну, близкие люди потом приняли ее сторону. Наверное, там что-то было, ну, противоестественное. Наверное. Но я же не знаю. Ну, может, о Вырубовой не надо было и говорить. На Руси, в деревнях. Там было, вот, жен, пароли тоже он даже пароли, понимаете. Но это же индивидуально, как сложились отношения. Вот, и опять-таки я не разделяю эти убеждения по своей культуре. Но культура-то была разная.
Я сейчас не совсем об этом, понимаете, в чем дело? Когда ты глава семьи, просто по определению, потому что ты мужчина, и твоя жена несправедливо обижает жену твоего сына, ну, пусть даже приемного, то здесь, мне кажется, это просто долг вмешаться и поставить человека на место. Нет, конечно, можно позвонить в полицию там, или еще что-то, но это, я понимаю, бесполезно. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Ну, представьте себе, что если бы старик, который ходил на берег моря, и в конце концов кончилось тем, что он потерял все, что приобрел по рыбкиной доброте, представьте себе, что если бы вот он вовремя свою вот эту жену поставил на место и сказал, все, хорош, хватит, и стукнул кулаком по столу. Я не призываю бить кулаком в лицо этой жене, но надо же соответствовать своему призванию. Если ты в этот мир призван мужчиной, так будь мужчиной.
Хорошая сказка про губака и рыбку, хорошая сказка. И осталась старуха со своим корытом, да, все вернулось на круги своя. А если человек тихий и мирный, как этот Сиюткин, хотя он, видите, боец настоящий ведь был, и охотником был. Природу человека не переделаешь, и характер этой старухи не переделаешь. Жизнь ее еще обозлила больше, наверное. Любая семья, отношения, я так понимаю, они складываются абсолютно индивидуально. Если любовь в семье есть, даже если там мужчина там резкий и может, так сказать, даже позволить себе там непозволительное, семья все равно будет стоять, стоит и стояла, и будет стоять, понимаете? В деревнях это всегда была норма, в принципе. А если уже невыносимо, невыносимо, тогда или расходятся люди, понимаете, или один и один берет на себя удар и терпит все. Как кто-то сказал, если в семье мир, вот кто-то из святых отцов сказал, значит, знаешь, что один из двух смиряется. Вот кто-то должен один смиряться. Конечно, хорошо и похвально, когда смиряется жена. Но, простите меня, сплошь и рядом в современном мире, когда устои нарушены, кто сильнее, характер. Если у жены характер, понимаете, бойцовый, она крепче по характеру своего мужа, а тот тихоня и так далее. Ну что же, вы знаете, и там гармония возможна. И почему нет? Зачем говорить там мужчина, женщина, там, вот мужчина, глава семьи. Да, глава семьи, перед Богом он отвечает за семью, но часто бывает такая гармония в семье, когда глава семьи становится все-таки женщина. И от этого семья держится, ну вот держится. Вот я видел, например, я там дальше буду читать про одну Санечку, так она своего мужа, который напьется, она в окно выбрасывала, пусть проспится, в окно выбрала, такой физической силы, доярка была. И прожили там трое детей, все нормально, но все Санечку знали, все в деревне, что это бой-баба, понимаете, и она, в ней какая-то простота, какая правдивость какая-то есть. Вот так с мужем она обращалась, своя гармония была.
Отец Дмитрий, ну, естественно, в этом мире очень много удивительных вещей. Но не все эти удивительные вещи правильные. Все-таки мне кажется, что Бог задумал человека как мужчину и женщину. И как в одном советском фильме было хорошо сказано, мужчина должен быть мужественным, а женщина – женственной. И если все наоборот, понятно, что наш мир извращен, понятно, что какие-то вещи приходится терпеть и с чем-то смиряться. Но давайте все-таки называть черное – черное, а белое – белым. Когда что-то правильное, скажем, это правильно. Когда что-то неправильное, давайте скажем, да, так есть, но это неправильно.
Я так не скажу. Почему? Потому что я сейчас думаю о Сиюткине, который я рассказываю, да? Я думаю, что он обладал этим смирением. Это смиреннейший человек был. Я думаю, что это смирение держало эту неродную его семью, ведь сын неродной, да? И невестку жалел эту бурятку, хотя она была, наверное, непростым человеком. Видел ее, она жесткая довольно. Видел эту девушку, она красивая, но такая холодная красота какая-то. Но он ее жалел, я помню, он жалел ее. И вот эта теплота в семье, которая исходила не от его жены, вот которая злющая этой старухи, простите, я образ так говорю, да, его жены, вот, а именно от него, и семья за счет него держалась. Но дело в том, что я думаю, что дело все в любви, в отношениях этого. Если хоть один человек есть добрый в семье, это как солнышко греет всю семью, и все вокруг него, там, сказать, его могут задвигать, там, вот как Сиюткина, да, там, внешне, а внутри все понимали, наверное, я уверен на 100%, и мы это чувствовали, силу какую-то внутреннюю в нем, понимаете, причем все тишайший человек был, он никогда не скандалил, ну вот терпел. И, может, показывал пример своему приемному сыну, показывал пример, как, потому что у него тоже, видите, жена попалась тоже с проблемами. Но мне до сих пор сожалею о том, что эта невестка сделала аборт. До сих пор я, много лет прошло, я, чужой человек, до сих пор сожалею. Там церкви не было, конечно, и атмосфера в семье, наверное, такая там была, что вот и он даже не мог воспротивиться тому, чтобы не сделали аборт. Понимаете, мягкость, конечно, она сыграла не лучшую роль.
Получается, не всегда мягкость хорошо. Помните?
Да я не говорю, что это хорошо, Илюш. Я просто говорю, что жизнь сложная штука, и делить вот так черное и белое я не склонен. Я знаю семьи, в которых получается вот это вот, получилось там. Я знаю семью, не буду называть какую, когда утром после свадьбы один день одна с синяком приходит, а второй день он с синяком выходит, понимаете? Я знаю такую семью. А потом все-таки он ее смирил. Как-то вот так вот получилось. Не свои силы, а я не знаю, то ли она. И потом мне эта женщина мне говорила, кто бы меня смирил? Получилось, у него смирило. А бывает, что все-таки вот они всю жизнь вот так выясняют эти отношения. Выясняют жизнь. Это часто бывает, к сожалению, да. Но я так думаю, что в этом смысле счастливые люди, православные семьи, у которых есть, например, духовник, священник. Опять-таки, десятки примеров передо мной. Приходит, она говорит батюшке, и он говорит батюшке. И батюшка как-то находит какие-то методы, и один смиряется, и второй смиряется. Семья становится все крепче и крепче и крепче. Вот это мне близко по духу. как православному человеку. И так-то главное, что я таких семей много знаю. Понимаете? Вот это интересно. Вокруг меня, я же с детьми занимаюсь, значит, вокруг меня много семей, многодетных особенно. И потрясающие примеры, когда жена активнее даже мужа, да, а гармония продолжается. И благодаря вере православной, и она пытается смиряться, и он пытается терпеть. И получается, и детям большая польза, и семьи получаются настоящие. Ведь цвета не обязательно быть черные и белые, ведь же разные оттенки могут быть, и градации. Также и в семье могут быть всякие градации. Конечно, установление божественное какое? Ну, глава семьи, да, жена, она второе место, понимаете? В этом смысле там рассказ у меня будет. Представляете, вот муж первый, единичка, а жена ноль, получается 10. А если она смиряется, получается уже и больше, получается уже 2 ноля, уже, представляете, да, уже 100. Какая возможность для гармонии, да? А представляете, 0-1, нормально, да, жена впереди, 0-1. Если жена мудрая, вот там один рассказ будет, обязательно я вам прочту. Если жена мудрая, она сознательно, я видел это, сознательно подчеркивает главенство мужа. Хотя руководит она, а на всех, на людях все как бы наоборот, понимаете? Это мудрая жена, ну, не в каждой семье рождается мудрая Ольга.
Мне кажется, это беда и России, и всей европейской цивилизации в целом в том, что у нас слишком много слабых мужчин. Полагаю, что наступление Востока именно потому успешно, что там сильные мужчины, в отличие от мужчин русских, которые очень часто бывают просто слабаками. Поэтому их и жены не уважают, и кризис семьи налицо. А Россия по разводам занимает лидирующее место в мире. И по абортам тоже, кстати.
Вы знаете, мусульманство – это же мужская религия, и там это у них удалось, получилось, ничего не скажешь. Есть чему поучиться.
Да у нас люди-то, собственно говоря, 98% просто крещенные, а не выцерковленные и в Боге не нуждающиеся. Здесь дело не в том, что у нас все христиане, если бы у нас все были христиане. Я не считаю, что христианство – это какая-то женская религия. Может быть, потом, через какое-то время, действительно, к сожалению, так произошло, что многое исказилось из того, что Христос нам пытался объяснить. И действительно, смотришь, храмы наполнены женщинами. А вот здесь у нас недалеко от дома радио мечеть находится. Так вот, каждую пятницу здесь толпа молодых мужчин. Но дело не в христианстве.
Ну, в лучшие времена, когда были устои, тогда иерархия, она работала, ну, 100%. А сейчас, когда все устои разрушены, вот, и современные тенденции, особенно вот тенденции западные, сейчас женщина, она и женщина, и мужчины, деторождение не в чести, вот, и они реализовывают, так сказать, свои возможности, свою потенцию, и этот перекос затронул наших, вот, они утверждаются, вот, они находят себя в своих специальностях, а потом зачать не могут ребенка, и дай бог одного, чтобы родили кого-то. А кого он воспитает она, кого она воспитает? Вот. Ну, стоит то. Мы об этом, почему мы вообще обо всем этом говорим? Чтобы вернуть хотя бы для тех, кто слушает радио «Радонеж», вернуть мышление православное, православные устои семьи, чтобы хоть как-то начали осознавать, что семья без детей – это не семья, что Господь именно благословил и благословляет ту страну, где рождаются дети. А мы вымираем, да. И держится вообще страна, наверное, на тех немногих семьях, примеры показывают. В основном, кстати, семьи священников. И эти устои как-то держатся на этих одиноких редких столбах. Вот если их убрать, уберите церковь православную, и страны-то нет. Мы еще держимся за счет нашего православия, за счет той крепости, которая у нас была, и которая осталась в этих же семьях, пусть их мало, но они же есть, и они продолжают быть. И все три православных людей, я так думаю, дай Бог, чтобы их было больше, конечно, тенденция здоровья присутствует в этой среде. Вокруг меня, ну, очень много семей многодетных, вот, и они объединены, мы такой, они объединяются вокруг храмов, объединяются, это единая как-то община, эта община существует при каждом храме почти, понимаете, ну, хотелось бы, чтобы это все, конечно, разрасталось, чтобы была какие-то государственные программы о том, чтобы идеология, чтобы изменилась государственная, чтобы поощрялось это рождение не только материально, эти подачками от государства, а чтобы идеологически. О ком многодетной семье может говорить, когда наши дети смотрят всякие разрушительные передачи, разрушительные тенденции, входят в их сердца и души. И если там семья православная, и, так сказать, это не значит, что он повторит их подвиг. Конечно, многие повторяют, но это не значит, что это обязательно будет. Потому что мир настолько зараженный сейчас, как никогда. Поэтому я думаю, что вот наша передача, наш вот этот вот разговор о живом, она хоть к частичку какую-то вот для возрождения этого вот всего здорового, что у нас всегда было, есть и будет, еще раз говорю, до конца века. Все было, есть и будет. Я верю в нашу землю и в наших людей, что до конца все будет. Что это будет как-то, хоть как-то вразуметь. Мы каждый на своем месте должны это делать. Не разрушать, а созидать. Говорить не об отрицательных больше моментах, а о созидательных моментах. Той же семьи. Откроешь недавно вот газету «Радонеж» почитал. Какой-то батюшка, там много детей. Какие здравые речи. Точные, понимаете. Потому что у него опыт есть. Опыт есть. Он говорит, не теоретизирует, а у него там 8 детей, понимаете. У него есть что сказать. Раньше ведь епископы, как вы знаете, были что? Спиридон, Теофилакт. У него же семьи были, у него много детей было. Выбирали епископа, который, раз он умеет управить свою семью, он управит и церковь. Как хорошо, правда же, да? Поэтому давайте вот на этих здоровых тенденциях будем акцентировать, а не на том, что нас разрушает. И справа, и слева, и прямо. Продолжаем.
Вернемся к Юткину, к этому замечательному человеку. Приятно даже вспомнить его образ, вы знаете. Причем он не осуждал свою старуху, а жалел ее. Вот что интересно.
Удивительно, что он не был христианином.
А жил как христианин. Он жалел ее. Она всю жизнь проработала в доярках, надорвавшись, оставив там свое здоровье. Непостижимые судьбы человеческие. Кавалер 3 орденов, пройдя финскую и германскую войны, остаться в живых и получить такую награду от жизни. Но я думаю, что награду на небе он точно получит. Хотя он... как христианин себя не позиционировал, просто жил по совести, вот так вот. Таких людей сколько породила советская эпоха. Вот жили люди по совести. Неужели Господь их потеряет в духовном мире? Нет, я уверен, что вот такие люди, они всегда есть, были, будут, на них все стоит, да. За грибами и ягодами мы ходили с Меланией, которая жила одна в своем старом доме. Она была полуглухая, соседи ее несколько сторонились, считая ее болтящей. Говорили, что была дочь, которая в 9 лет умерла от менингита. Муж с горя запил, уехал в Тюмень, где-то там затерялся и больше не вернулся. Вот видите, судьбы человеческие, это потрясающе. Читаешь, и больно становится за нашу деревню. Почему больно? Потому что, когда устои были, понимаете, эти люди находили, как-то находили свое место. У Аксакова пишется, если они не имели свои семьи, они служили племянникам, сестрам, братьям, там, в эти семьи вливались. И находили свое место в жизни.
А за наших мужчин как больно. Вот у человека умер ребенок. Я понимаю, трагедия. Он запил. Но это же слабость. Он уехал, бросил свою жену. Нет бы, чтобы продолжать с ней жить, нарожать еще детей. Я ни в коем случае его не осуждаю. Возможно, я бы так же поступил. Я не к тому, что я лучше его. Но вот в чем настоящая трагедия России. В слабых мужчинах. Вместо того, чтобы остаться с женой, быть до конца со спутницей своей жизни, он просто по своей слабости исчез. И все.
Вы знаете, я говорю о более деревне. Так столько горя там я слышал, знаю, я родился в деревне и люблю этот мир очень. Вот я комментировать не буду, потому что что осуждать человека, мы же не знаем, как и что это. Хотя подобные случаи, они нередки. Жизнь той деревни, которую я сейчас пишу время, она не давала возможности человеку расцвести. Не было ни фермерства, ничего, были колхозы, была вот такая убогая жизнь. Тут еще беда случилась, умерла дочь. Человек, может быть, с горя запил ее, не нашел сил подняться. Ну, хорошо, когда есть люди крепкие, которые поднимаются и продолжают жизнь. Таких мы тоже знаем.
Но вот потому и народ вымирает, что крепких людей не стало. Может быть, потому что повыбили.
В начале книги я читал, помните, там Ольгу Алексеевну, которая рассказывала своей бабушке, когда раскулачивали, мужа расстреляли. Их сослали в Сибирь, полуголодные. И она вышла за вдовца, у которой там 4 детей. 9 детей, один только умер.
они воспитали, выросли крепкими мужиками такими настоящими, тоже, по-моему, казачьего рода, да. Несмотря на страшные, ужасные условия, представьте, вообще полуголодные, они выросли достойными людьми все, в тяжелых, там, в сибирских этих лесах. Потом и второго расстреляли, представляете, да? На третий раз выходит замуж, возвращается во времена Хрущева в Винический район, и настолько они крепкие были люди, корневые, что потепление пошло, хозяйство завели за 3 года, цветущие, потому что трудиться, не боялись труда. Цветущая, она рассказывает, а там доходник кур у нее гуляла. Все, она сажала там, это рассказывала один. У меня мама сажает там до 1000 тыкв, представляете? Какие труды. Для таких людей все меньше становится, конечно, все говорит. Но в генах у нашего русского народа все это есть. Если повернется так история, так и заставит, все это проявиться может. В любую минуту проявиться может. И проявляется, понимаете, если эта крепость корневая в человеке есть, она не даст ему спиться, протухнуть там, потеряться там и так далее. Вот так вот, как на войне.
Вот все меньше и меньше людей, которые эту крепость в себе несут.
Пусть меньше, потому что мы, к сожалению, на это вымирающие. Пусть меньше. Но я оптимист по природе. Я смотрю на тех, которые вокруг меня. Я вижу, что это есть. Раз... Один есть, все, люди глубокие, настоящие, старец, я такого знаю человека, да, вот, я на крестьянке накормлялся, сам священник. Хоть один пример настоящего вот мужчины, такого вот, которые были, да, рядом, они есть, вот, значит, все, Русь жива. Я вот верю в то, что Господь может повернуть кормило корабля, и опять вырастет эта новая поросль, какие-то исторические условия необходимые для этого появятся, ведь все в руках Божьих, и я в это верю. А как бы иначе не стоять? Мы стоим на этом. Мы стоим на том, на здоровом, которое у нас было, есть и будет. Я верю в то, что оно было, есть и будет. И нас не возьмешь просто голыми руками русского человека, как я думаю, я понимаю. Заводы не работают, земля не распахана и так далее. Санкции. Все должны мы вымерить уже как мухи, понимаете. А встречаешь справа и слева, и прямо встречаешь людей, которые поражают своей верой, своей крепостью, своими устоями и своими семьями. Но есть же это все. Я на них смотрю и верю в них, и верю в это будущее. Ну, верю. Почему верю? Потому что наша земля так обильно полита кровью человеческой, как никакая земля. И там находящиеся наши предки, они молятся за нее, за эту землю. И она стоит. И будет стоять до скончания века. Никаких сомнений. У меня, например, даже грамма сомнений нет. Потому что вокруг меня такие замечательные люди, которых я учусь. Такие замечательные люди, которые показывают пример. Вчера отец Валерий Духанин пришел. Человек, тяжко больной. Там 4-я степень онкологии, понимаете? А он такой впечатляющий человек, как будто с неба спустился. Осветил. Вот посетил наш дом, просто осветил. Своим посевлением, потому что у него вот эта та крепость, о которой я говорю, есть в роду. Он оренбургский вообще. Он говорит тоже о своих корнях, такие крепкие корни. И вот выстрел, 4-я степень, а он ничуть не сдал. Цветущий человек, я не знаю, дай Бог ему здоровья. Я думаю, это чудеса Божие. Мы вчера видели чудо. Встреча с отцом Валерием вчера, провели в моей семье, вот это чудо. И он сам изменился, вы знаете, это просто просветился, можно сказать, высветился. И жену это затронуло. Мы все это видели вчера. Раз такое есть, значит, мы живы, все. Будем брать с них пример с лучших нашей земли. Я возвращаюсь назад. Муж горя запил, уехал в Тюмень, где-то там затерялся и больше не вернулся. На этом мы остановились. После этого Мелания стала немного чудной. Говорила о дочери и о муже, как о живых, что она должна с ними скоро встретиться. Дома у нее висела единственная бумажная затертая иконка Богоматери, перед которой она что-то нашептывала. Летом пропадала в лесах, где она знала каждую былинку, и на огороде, от которого кормилась. Каждый год держала поросенка, которого поздней осенью сдавала в колхоз, и на эти деньги жила весь год. На хлеб, соль, спички, мыло ей хватало, а больше ей ничего не было надо. Зимой и летом ходила в резиновых сапогах на босую ногу и почему-то не простужалась. Была она всегда какая-то приподнята радостная, неунывающая. Вот видите? По лесам ходила, как хозяйка, не утомляясь. Кусочек хлеба пожует, водички попьет, вот и вся еда. Нас по лесу загоняло, у нас уже язык на боку, а ей все нипочем. Вот о крепости. Что-то себе под нос напевает, то шепчет, да грибки собирает, глазастая. Мы ей впятером меньше собрали, чем наша Меланья. Когда вернулись, она еще грибной суп сварила, да нас угостила. Рассказывала, что никогда не сливает первый отвар. В нем вся вкусность и полезность. Грибной отвар имеется в виду. Наши жены уехали по домам в начале сентября. В колхоз на мощных машинах с севера приехала молодежь. 15 водителей и один диспетчер. 40-летняя женщина, которая умела с этими ребятами находить общий язык. Они ее и боялись, и слушались, и уважали. Светлана Леонидовна была для них как мамка. И о здоровье заботилась, и разгуляться не давала, и не тиранила, разрешая по воскресеньям расслабиться, сама покупая им несколько бутылок водки. Готовила еду, как своим детям. А если надо, наказывала жестким словом, если не помогала – рублем. Но когда водителям попытались что-то недоплатить, она не побоялась войти в конфликт с председателем колхоза и главным бухгалтером, но защитив своих. Непонятно, почему у нее не сложилась жизнь, потому что внешне она была даже красивая, крупная, но не толстая, дородная, типично русская женщина, всю свою природную любовь отдавала этим чужим хлопцам, которые стали для нее своими. У Светланы Леонидовны недавно умерла мама, которую очень любила. Эта смерть ее так поразила, что она стала задумываться о вечности. Выучила какие-то молитвы и говорила, что на всех благополучных людей, которые радуются, наслаждаются жизнью этой земной, она стала смотреть с жалостью, говоря им про себя: «Ведь вы же умрете, как умерла моя мама. Неужели вы не понимаете, что здесь мы не вечны?» За 2,5 месяца работы к нам все попривыкли. Выполненная роспись всем понравилась, особенно потому, что на ней узнавали много своих, деревенских, с натуры же рисовали. Для председателя Гетманова Михаила Петровича и Светланы Леонидовны, с которой мы подружились, получив заработанные по договору деньги, мы устроили прощальное застолье. Мой брат Валерий был в ударе, весь вечер играл на баяне, пел свои песни, которые сочинял в молодости, рассказывая истории о московских нравах. На наш вечер заходил милиционер, зять председателя, самоуверенный, даже нагловатый молодой человек, за которого Гетманов не хотел отдавать свою единственную дочь. Но он своим упрямством и настойчивостью, нахрапистостью добился своего. И когда пришел из армии, родители были вынуждены дать согласие на свадьбу. Через год, проезжая недалеко от тех мест, мы узнали, что этот зять, когда обмывали рождение внука, повздорил с тестем и в порыве гнева пырнул Гетманова ножом. Тот сразу же скончался, а этого милиционера зятя посадили за решетку надолго. Вот такая жизнь деревенская.
Дорогие радиослушатели, мы должны закончить нашу беседу, к сожалению, на этой грустной ноте. Сегодня удалось прочитать только один рассказ. Все остальное время мы с отцом Дмитрием проговорили.
Вы знаете, я не хотел бы на этой ноте заканчивать печальный такой случай. Это говорит о том, что в советские времена враждение деревни уже началось, и что там много было тенденций разрушительных и несозидательных. Это все началось, а сейчас просто это все заканчивается. Потому что деревни уже почти не стало. И такой уже не стало. Потому что уже в деревнях, которые я знаю, там из 300 дворов там осталось 50, и все меньше и меньше остается. Деревня вымирает. А деревня ведь это истоки нашей жизни, нашей культуры, если хотите. Это то, чего нельзя было уничтожать ни в коем случае. В этом смысле очень правильно делает, конечно, президент Белоруссии. Строит молодым дома, там почти за бесценок они могут продолжать эту жизнь на земле. Можно сказать, спас деревню. Я не знаю, что дальше там будет в Беларуси, но на сегодняшний день он большое дело для молодежи сделал, для деревенской. И деревья там живая, а у нас умирающая. Что с этим делать?